Песни Дона, сказы Неги, возвращение к истокам. Книга создана в ходе социокультурного проекта, осуществленного индивидуальным предпринимателем Склярским Артуром Оскаровичем при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Сказы, записанные в селе Донская Негачевка. Про кабана. На высоком берегу реки Дон раскинулось село Донская Негачевка. Рядом с селом шавырин лес. А в лесу звери разного богато было. И олень был, и заяц был, и кабан был. А меж лесом и селом поле. И никогда то поле не пахали. Кабан там хозяйничал. Часто следы его там можно увидеть было. Идет по селу местный фермер, ругается. Все что да как, говорит, поле рядом с шавыриным лесом пахать начал, да об какой-то камень плуг сломал. А дед Сашка в усы ухмыляется. Это его кабан-сикач на поле не пускает. Все пристали, какой такой кабан? Он и рассказал. Было это в ту пору, когда колхозы создавать начали. Председателя со стороны прислали. И решил он то поле распахать, к делу пристроить, значит. Мужики говорят, нельзя поле пахать, все равно кабан не даст, это его поле. «Какой такой кабан?» – спрашивает председатель. «Издавна живет в шавырином лесу кабан-сикач, огромный как гора, и поле тоже своим считает. Пахать никому не дает, чтоб не беспокоили его». Председатель говорит, «Я коммунист с 18-го года и во всякие ваши сказки не верю». Никого слушать не хочет. Пахать и все. И уже на ремне кобуру искать начинает, которая у него, видно, с гражданской там висела. Деваться некуда. Пошел народ с утра на поле. Туман только-только рассеиваться стал. Видит, а посереть поле кабан стоит, огромный-преогромный. Стоят все, идти боятся, некоторые бабы уж и креститься стали. Председатель кричит, давайте трактор сюда. Не пожалел, на принцип пошел, значит. Подъехал трактор, уперся в кабана, а тот не уходит. Заурчал трактор, сдвинуть кабана пытается, а тот не с места. Только, кажется, все больше и больше становится. «Давай жми!» — кричит председатель. Трактор взревел и заглох. А кабан в огромный камень-валун превратился. Как теперь перед районом за трактор отвечать? Выругался, махнул рукой и ускакал. После рассказа деда и спрашивают, «А где валун-то?» Все знают, нет там валуна никакого. Дед объясняет. Мол, ночью гроза была страшная, молния в камень попала. Камень на множество кусков и распался. Тетка Ефросинья тогда рассказывала, что ей-ей, видела, как они, куски-то каменные, чисто поросята во все стороны прыснули. Фермер говорит, вам все шуточки, а я поле в аренду взял. Говорят, как-то отыграл он все назад. Отказался от поля. Городище. Собрались ребята играть. «Мам, мы на карьер сбегаем!» Дед Сашка услышал. «Какой карьер?» Ребята объяснили. «А, на городище!» Говорит дед Сашка. Пацаны аж остановились. «Какое городище? Второе лето в селе проводим, а про городище не слышали. Расскажи!» Пристали к дедушке.
«Этот карьер ваш правильно городищем называется. Я еще сам огольцом туда бегал. В казаки-разбойники играл. А городищем зовется, потому что все наше село с этого места пошло. Видели, из чего почти все дома да сарайчики в нашем селе построены? Из камня известняка. А раньше просто так камень взять нельзя было. Да и сейчас не возьмешь. Тут все казенное было. То ли царю, то ли адмиралу какому принадлежало. А через наше село много народу разного проезжало. потому как Батыев тракт проходил здесь. Ну так вот, ехал через нас барин один, богатый-пребогатый, переночевать остановился. Оказался с чудинкой он. Очень он хотел клад старинный найти. Говорят, какой-то обед он дал, что ли. Ну, мужики наши быстро скумекали. Говорят, есть у нас клад такой в селе. Разбойник Кудияр спрятал. И ходы подземные есть. А ходы и вправду были. Откуда, не знаю. Ну, барин бумаги нужные быстро выправил. Работников нагнал. Стали они камень долбить, клад искать. Долбили, долбили. Камень наверх вытаскивают. Нет золота. А на этом месте ямище образовалось. Карьер ваш. Барин покопал, покопал. Да и уехал восвояси. А камень остался, теперь ничей вроде. Вот его-то мужики растащили, а потом и дома многие новые из него поставили. Каменные, как в городе. А вы, карьер, городище, оно и есть городище.
Разбойник Мышлипун. Дедуль, а я слышал, у нас тут в селе был разбойник знаменитый.
Про знаменитого не знаю. А был еще до революции один мужик, так он точно был еще тот разбойник. И звали его Мышлипун.
Ух ты, а почему его так странно звали?
Потому что он был весь серенький, незаметный, как мышь. Везде прошмыгнет, и никто его не заметит. Вот только тут стоял, и нет его. И понимаешь, все к его рукам липло. Вещи чужие как бы сами собой к нему прилипали. Может, и у него какие руки липкие были? Может, клеем каким мазал? Из кармана мог достать незаметно или с прилавка там стырить чего? Запросто.
А вещи краденые он в пещере потайной прятал?
Не, вещи краденые, хабар по-ихнему, он в Кривоборе по ту сторону Дона сбывал. Там у извозчиков биржа была. Ну, как стоянка такси теперь. И некоторые извозчики краденым промышляли. А в доме у него около печи, где рогачи ставили, ход был подземный, который во враг выходил около Чепуркина порядка.
Какого порядка?
Улица Садовая так раньше называлась, там каменоломни были. Оттуда и до Дона рукой подать.
Так это же целая шайка выходит. Тут воруют, там продают, а он только у нас в селе воровал или еще где?
Так и в Фоминку на ярмарку ходил, и в Крещенку ходил. Может, и еще где бывал, я не знаю.
И что, дедуль, поймали его?
Поймали, сами извозчики его издали. Прихвостали его к оглобле, вещи ворованные рядом накидали. Такой вот подарок полицейскому приставу сделали. А чего уж они не поделили, не знаю.
Дед, так это ж целая детективная история, как в книжке.
Не знаю, как в книжке, а у нас взаправду было.
Сказка о зайце. Дедуль, а зачем ты каждую осень молодые деревца мешковиной укрываешь, обматываешь? Боишься, они зимой замерзнут?
Нет, не поэтому. Хотя, конечно, им так теплей. Я их прячу.
Прячешь? А от кого?
Ты зимой ко мне приезжал?
Приезжал.
А коль приезжал, должен был заячьи следы на снегу видеть. Так вот, от зайца я деревья и прячу. А то придет косой, и все веточки молодые и стволы обгрызет. А любит он молодые деревца, страсть как любит. Даже полкана нашего не боится. Только укрывать деревья и остается.
Дедуль, а зайцы давно у нас в деревне живут?
Сам-то деревня. Видишь, церковь у нас своя, значит, село. А зайцы тут всегда были. Потому как у нас раздолье для них. Поля да огороды. А они и морковь любят, и капусту любят. Ох, воевал тут с одним зайцем лет 20 назад. Ох, воевал. Просто разоритель, а не заяц был. Разбойник Кудияр настоящий. Я сажаю, он ест. Я сажаю, он ест. Сил никаких уж нет.
Дедуль, ну и как ты его победил? Поймал его?
Поймал. Думаешь, легко? Я же не заяц. Собака тогда у меня уже старая была, не поспевала за зайцем. А он, заяц, уже опять мой огород обнес. Ну, думаю, все. Я не я буду, я заяц этого добуду. взял мелкашку свою, шалаш рядом с огородом соорудил, собаку посвистал. И сели мы в ночное, сторожим, ждем, когда заяц, значит, придет. Ночь жду? Нет. Другую жду? Нет. Такая вот война у нас с косым идет. Дед поймал зайца? Кто у вас победил? Кто победил, говоришь? Лиса победила.
Как лиса?
А так, пока, значит, мы с собакой моей в засаде сидели, лиса у меня две курицы из курятника утащила. Да какие курицы? Племенные. Инкубатора не курицы. Вот так и зайца я не поймал, и без двух курей остался.
Дедуль, я думаю, может, заяц с лисой сговорились, чтобы провести тебя?
Может, и договорились. Только я после того случая собаку новую завел, молодую да быструю, полкана нашего. Он порядок у нас на огороде быстро навел. А на зиму, вишь, все равно деревья укрывать надо. Заяц-то он не один, да и шустрые они. Везде за ними не поспеть.
Про яблоньку. Собрались бабы на святой источник лечиться за водой. Аниська Чуева, Полюшка, Нюська Николаевна и еще бабы. Нас не брали, девчонок, еще маленькие были. А меня мама пустила, и еще Дашке Кузькиной сестра пошла. А у меня палец на ноге заболел. Я говорю: «Отломите мне палочку, чтоб идти смогла. Наверное, у меня сибирка, не дойду». Но я себя немного полечила по дороге. Я еще маленькой умела лечить. Мама говорила: «Ты последняя, и будешь все молитвы знать, и будешь лечить и сибирку, и рожу». Вот я всех и лечила. С нами еще батюшка Василий из Дмитряшевки пошел. Он прозорливый был. А про святой источник вот что рассказывали. Росла яблонька на бугре, а внизу, под бугром, видение Божьей Матери было. И на следующий день пришли посмотреть на то место, где видение было, и увидели, что к этому месту яблонька с бугра сошла, следок с бугра белый остался, и родник около нее забил. Вот люди стали к этому родничку ходить, воду набирать. От многих хвори она помогала. Родник обустроили, корыцы внизу поставили, чтобы удобно было воду набирать. А у некоторых в бутылке со святой водой Божью Матерь увидеть можно было. Пришли мы к этой яблоньке, а там какая-то женщина уже набирает воду и себя водой обливает. Нам батюшка запретил в ту слитую воду наступать. «Обходите, — говорит, — кругом». Мы с собой бутылки стеклянные большие принесли, набрали воды и рядком поставили. Глядим, у кого в бутылке Божья Матерь покажется. И я своими глазками Божью Матерь в бутылочке и увидала. Стоит она, красивая, в платочке. Все шептаться стали: «Вон Божья Матушка появилась!» Умылись, напились мы, посидели, отдохнули, закусили и назад пошли. Забрали мы бутылки и домой. А назад идем, палец болит. Батюшка идет, на меня оглядывается. Остановились, меня все дожидаются. Присели отдохнуть. Батюшка Василий на одну из баб смотрит и говорит про меня: «Сибирку я ловко заговаривать умею, да не стану. По намекам все, по намекам». А Полюшка вскочила, она это была, расплакалась. «Прости, батюшка, — говорит, — это я». Поковырял, поковырял по пальцам, а у меня аж от сердца оторвало и легче стало. Встали и дальше пошли. Сказы, записанные в селе Фомина Негачевка. Два бочонка золота.
Так или иначе, а у нас в селе знают все.
Как все? А так, у кого хочешь, спроси.
В Фоминке где-то на городище зарыто два бочонка золота, по пуду веса каждый. По 16 килограммов по-новому, значит.
Городище это в Донской, что ли, у Дона?
Нет, у них свое городище, где камень добывали. А это наше, оттуда село расстраиваться начало.
А что же это золото никто не ищет? Я вон видел, с миноискателями ходят, монеты старинные ищут.
Не ищут, потому как бестолку. Не дастся это золото никому. Потому что спрятано не просто так, а на святое дело, богоугодное.
Это что за дело такое?
А такое. Эти бочонки зарыты давно, чтобы церковь у нас поставить.
Так есть же церковь уже, стоит.
Потому и лежат деньги, что церковь без них поставили.
А кто зарыл эти деньги, не царь ведь?
Да уж не царь, царь где жил? Да и зарывать ему не надобно.
А кто же тогда? Может, это основатель нашего села Фома отложил, так сказать, до лучших времен?
Да нет, я так думаю, не до того ему было, чтобы золото бочками закапывать. Человек на новое место переехал, обустраиваться надо. Да и народу для своего прихода тогда маловато было. А церковь-то срубили через некоторое время, она-то у нас вначале деревянная была.
Ты кто же тогда?
Я слышал, разбойник знаменитый у нас тут шалил одно время. Может, его золото? Был разбойник, как же без него? Мы же на торговых путях стоим, на трактах. Да только не слышал я, чтобы разбойники на церковь бочонки с золотом закапывали. Да и опять же, была уж тогда церковь.
Так кто же тогда? Уже всех вроде перебрали.
Всех, да не всех. Я думаю, это деньги атаман казачий зарыл. Казаки тогда в походы часто ходили, а атаманы большую долю от добычи имели. Вот собрал атаман казну, а вести дальше боязно. Вот и прикопал до времени. А после забрать все недосуг было. То там война, то там. А перед смертью завещал все деньги на церковь отдать. Так часто делали. Завещать-то завещал, а где лежат, сказать не успел.
А народ-то откуда узнал тогда, если атаман умер?
А люди, они все знают. Доверенный человек у него тут жил. Или товарищ, а скорее полюбовница. Вот она, видать, и проговорилась. А может, на исповеди рассказала. Вот люди-то и прознали.
А я так думаю, скоро это золото найдут.
Это почему же то найдут?
Так церковь восстанавливать собираются, деньги нужны будут.
Должен клад проявить себя, должен.
А что, может, и найдут. Может, и пришло время.
Сказ, записанный в селе, Фомина Негачевка, политотдел. Быль.
Про сказки я тебе, голуба моя, ничего не скажу. А вот с мамой моей настоящее чудо произошло. Это я тебе точно говорю. И если бы не это чудо, я бы, наверное, с тобой не разговаривала. Бабушка моя вдовела рано, войны ж были. Потом голод начался. Тяжело всем было. А тут мужик один в Сибирь ехал, да на несколько дней остановился. Был он в Донбассе на шахтах, на заработках. Остановился переночевать, да задержался. Уговорил он бабушку мою замуж, ехать с ним в Сибирь, значит. Был он вдовцом, и детей у него своих четверо было, но все равно намного сытнее, чем у нас. Ну и мамку мою с собой зовет. А ей тогда лет 10 было, ехать не хотела. Так он и ее уговорил. Показал такую большую ложку. «Твоя, — говорит, — будет, — ешь от пуза». Поехали. До Воронежа на телеге, дальше поездом. Где-то рядом с Барнаулом они жили. Ложку он у мамы отобрал еще в поезде, не для нее подарок был. А когда приехали, то за место няньки мамку мою работать заставил. Ушла мамка моя с девушками как-то гулять. То ли Рождество, то ли Новый год был. А тут зовут ее люди назад, домой. «Иди, мамка твоя умирает». «Бабушка моя, то есть». Прибежала, и вправду. Говорят, сибирка у нее была, что ли. А отчим через это запил сильно. И вскоре как-то в ночь в одной рубашке выгнал мамку мою прямо на снег. Побежала мамочка моя, куда глаза глядят. Кому-то под плетень села. Замерзает совсем. Вдруг откуда ни возьмись, старичок рядом. «Иди, — говорит, — прямо. Баньку увидишь, заройся там в сено. А поутру дальше беги, дом на краю села увидишь, там старушка живет одна, она приютит тебя». Так и сделала. Зажили они с этой старушкой. И вроде все у них хорошо. Только отчим прознал, что жива она. Стал по селу ходить искать ее. Испугались. И вдруг дядя ее родной из Донской приезжает. «Поехали назад, — говорит, — у меня будешь жить». А она спрашивает, откуда узнал, куда ехать, и что туго приходится?
Как откуда? Так старичок от тебя письмо принес, там адрес был, и как найти тебя.
Так и забрал от отчима мамку мою. Что за старичок такой был, не знаю.
Мамка всегда думала, что это ангел-хранитель ее. Так ведь этот старичок и в другой раз помог ей. Когда мамке 16 годков исполнилось, начал к ней сын местного пекаря клини подбивать. А она у меня в ту пору красивая была. И делать все умела, и по дому, и в поле там, и песни пела, и плясала. Влюбился он в нее, значит. А родители его против были. Не ровня она тебе, голодранка. Хоть и советская власть уж сколько лет была, а они все хорохорились. А папка мой будущий уговаривает, сбежать предлагает. Вдруг мать его, бабка моя, говорит: «Собирайся, Ксению твою сватать пойдем. Вчера за нее такой человек хлопотал. Не могли мы с отцом отказать ему». «Какой человек?» – спрашивает. «Не твоего ума дело, старичок один уважаемый. Мы с отцом и согласились». Сколько уж потом после свадьбы не допытывались, так и не сказали, что за старичок. А потом уж и спрашивать забыли. Может, и не ангел был, так уж какой-нибудь святой точно.
Сказ, записанный в селе Отскочное. Колдунья. Жила у нас колдунья. У кладбища, конечно, а как же иначе? Откуда знаю? Люди говорят. А люди зря говорить не будут. И книги у нее по черной магии были, и иконы разные. Выпить она любила, а муж у нее, конечно, хороший был. Приворожила она его, все знают. Пригуливал он от нее, конечно. Она говорила: «Пусть, все равно ко мне вернется». А сама как поставит на тебя глаза: «Хочешь, — говорит, — заколдую». Вот соберется муж куда-то от нее уехать, только Дон переедет, вздохнет, берет чемодан и назад возвращается. Зять мне мой рассказывал. Когда ребятишками были, в сад к ней полезли за грушами, за яблоками. Боятся, а лезут. Только перелезли, только на дерево полезли, глядь, а посреди сада колонка стоит. Они удивились: откуда колонка тут взялась? А она, колонка-то, ожила и бегом за ними. Мы, говорит, аж посидели. Я еще удивлялась раньше перед свадьбой. Молодой парень, а с сединой? Он мне, зять-то, рассказывал: «Ой, мама, такой страсти со мной никогда больше не было». Мы потом днем через забор смотрели, не было никакой колонки. А еще у нас солдаты одно время за кладбищем стояли. Полигон у них тут был. Так они раненько, бывало, стрелять начинали. И будили ее, ведьму-то. А она поспать любила. Выпьет с вечера и спит, значит. Так солдаты рассказывать стали, как полночь минует, так звон жуткий начинается вокруг их лагеря, значит. И страх их охватывал жуткий. Не знаю, что уж они там себе напридумывали, но вскоре съехали они отсюда, и стрельбы их закончились. Говорят, эта колдунья собакой оборачивалась, хватала колокольчик, наговоренный, и вокруг них бегала. Звоном этим пугала. Не испугалась, что стрельнут в нее. Но она и лечить могла, ячмень там заговорить или что еще. Все могла.
Сказы, записанные в селе Дмитряшевка. О сказках. Прихожу вечером домой, сидит отец, книжку листает. «Батя, что за книжку нашел? Детская какая-то». «Представляешь, сынок, я тебе, кажется, рассказывал, что был у меня двоюродный дед Сергей. Слепым он был с детства. Умер он, когда мне 5 лет было. Но успел мне и моему брату родному, твоему дяде Володе, много сказок рассказать в свое время. Каждый день рассказывал». «Ну и что, книга эта при чем?» «Попалась мне эта книженция сегодня случайно. На мусорку кто-то выбросил. Взял, смотрю сказки, принес домой и читаю. И представляешь, почти все эти сказки мне дед Сергей рассказывал».
«Так, может, прочитал он их где, а потом вам рассказал?»
«Нет, во-первых, дед слепым был, читать не мог. Из села за всю жизнь никуда не выезжал. Во-вторых, эти сказки, как тут написано, первый раз были опубликованы в 1969 году, а дед умер в 1967. Так что сказки эти ему еще в детстве рассказывали. Книга эта написана Корольковой, уроженкой Воронежской области. Я думаю, эти сказки наши, местные.
Их люди друг другу по всему краю рассказывали, так что наши эти сказки. Я, батя, читал, что много сказок, теперь широко известных, были записаны со слов местных жителей Воронежской губернии, в том числе и Землянского уезда, к которому мы раньше относились. Родная артель. Мой дед Михаил Иванович до революции был предпринимателем. Артель у него была. Как на Савино идти мимо дома Вязниковых, овраг есть. Зовут его Копище. В этом месте под 7-метровым слоем земли камень залегает. У нас его Галунец звали. Так вот, дед мой артель организовал. Снимали этот 7-метровый пласт земли, а из-под него камень добывали. И делали из него рушники да жернова для ветряных и водяных мельниц. Обтесывали этот камень прямо на месте и отверстие пробивали в середине для оси. Если камень раскалывался, то его обручами металлическими обносили, оковывали. Продавали жернова и здесь, и в Волово, и в Тербуны, и даже в Лиски возили. Приезжали на подводах, грузили и увозили кому куда надо. Чтобы до камня добраться, копать надо было много. Так что овраг он весь рукотворный, выкопанный. А людей много надо было. Так что на краю оврага вскоре небольшой поселок вырос, чтобы далеко копателям не ездить. Его Копищем и назвали, от слова «копать». Большое дело у деда было. А дед скупердяй был, деньги тратить не любил. А тут еще случай был. Бабушка моя старье какое-то выкинула. Чуни там, лапти. Дед в крик чуть не побил. Куда выкинула? Побежал, домой принес, показывает. А он в них, оказывается, деньги прятал. Умер дед еще до коллективизации. Расстроиться не успел. Денег должно было много после него остаться, а денег нет. Потом отец мой с братом Митрофаном долго искали, но найти клад не смогли. Весь сад и огород перекопали, нет ничего. А я нашел. Напротив дома нашего сарай стоял, его еще при деде поставили. Корова в нем обреталась. 10 лет мне тогда было. Отец велел мне сток для нечистоты с сарая прочистить, забился чем-то. Ну, взял я ломик, стучу, а вода как от доски рябит. Откуда там доска? Ну, воду спустил я, откапываю ящик металлический. Открыли, полный медных денег, царских еще. Мы потом с ребятами всем селом играли в них, только на игру и годные были. Только я вот все думаю, где-то из золотишка с серебром запрятано должно быть. Только вот где — неизвестно.
Сказ, записанный в селе Крещенко. Скорняк и мельник.
«Бабуль, а бабуль?»
«Чего тебе, ягоза?»
«А можно я с тобой на печку лягу, и ты мне расскажешь чего-нибудь?»
«Залезай, а чего рассказать-то тебе?»
«Про деда Андрея расскажи».
«Ну, слушай». По двору мы Кудаяровы всегда были. Почему так прозвали, уже никто и не помнит. А дед Андрей, папка мой, скорняком был. Кому-то лупчик, кому валенки кожей подошьет. Сладили, сделали, гуляй, добрый человек. Дед Андрей совестливый был. Все по совести делал. И жил, и шил.
Бабуль, что замолчала?
Подожди, как будто кто-то в окно стучится.
Нет, показалось.
Ну, слушай дальше. Соседи у нас тоже известные были, Концедаловы. Потому как сам Концедалов мельником был. Сказано, сделано. Где казенный мост, мельница водяная у него была. Приезжают мужики на телегах, зерно везут. Сказано, сделано, глядь, уже муку назад отвозит. Тут да, тут оборот, деньжища. Но мельник хороший был. Молол хорошо и брал по-божески. А тут революция нагрянула. По всей России матушки прокатилась и до нас докатилась. Непростые времена были. А когда они, господи, простые-то были?
Погодь, гляну, что ли, дверь хлопнула.
Не спишь, ягоза?
Нет, бабуль, дальше рассказывай.
Ну, слушай, твой дед Андрей, папка мой, хоть человек и совестливый был, и от работы не бегал, а все же не богатый был. Сам на себя работал. И работников у него не было. Пролетарий, можно сказать, на селе. И вышло так, как по разнарядке,
что вошел дед Андрей в комитет по раскулачиванию, который излишки у народа отбирал. Дед переживал очень, ведь у работящих мужиков все отбирали. Все непросто, все непросто. Ну так вот, узнал дед Андрей, что по мельнику из района целая команда должна приехать раскулачивать. И говорят, даже ликвидировать могут. Какой-то новый указ вышел, что ли. В городах голодно было, и из села все под гребенку забирали. Запереживал дед Андрей. Одно дело излишки отбирать, а другое — ликвидация. Пробрался он ночью к мельнику и говорит: «Иван Прокофьевич, беда к тебе идет, убить тебя могут завтра. Целая команда по твою душу из района завтра прибудет. Бежать тебе надо». «Так куда я посреди ночи денусь? Споймают». «Ладно, я тебя у себя пока спрячу. Отдышишься». Спрятался мельник у нас в Риге. Заховался в сене, сам черт не сыщет. А у нас и не искали. По всему селу искали, а у нас нет. Потому как дед сам из комитета был. У семи мельника все зерно вывезли, всю муку, да и другое добро пограбили. Как же без этого? А мельник 4 дня у нас прятался. По ночи вылез, руки у него трясутся. Много чего человек пережил за эти дни. Поклонился в пояс деду, поблагодарил. Да и побег в ночь, куда чего, не знаю.
«Бабуль, а что, так никто и не узнал, что он у вас прятался?»
«Да я думаю, что знали. На селе ничего не утаишь, не скроешь. Но никто районным чекистам не выдал. Совестливый народ тогда был, с Богом жил».
«Бабуль, что замолчала, все, что ли?»
«Не все. А вот когда церковь-то нашу, Богоявленскую, стали восстанавливать, деньги большие кто-то пожертвовал на нее». Говорят, внучка мельника в благодарность за спасение деда своего перевела односельчанам, за то, что спасли и не выдали его. Видать, мельник-то концедалов не с пустыми руками сбег, добро успел прихватить. А добро и в село вернулось спустя годы.
«А дед Андрей что?»
«А дед что? Жил дальше, поживал. Спи давай, ягоза».
Конец книги. 2024 год.